Глава 12. Победу встретил в госпитале, где и провалялся до конца мая. Слух понемногу восстановился, голова кружиться перестала. И сочтя, что дальнейшая поправка Лопуховского здоровья может проходить и за госпитальными стенами, его выписали. Бригаду Вова нашел уже возле Праги. Сначала заглянул во второту, запоздало отметив победу. Потом по старой памяти заглянул к штабным.
«Вернулся?»
«Вернулся». А ППС в Берлине остался.
«Ну и бог с ним. Твой-то карабин я сохранил».
Вова осторожно опустился на лавку рядом с Ерофеичем.
«Хорошо приложила?»
«Есть немного. Очухаюсь маленько и опять на машину сяду. Кальман обещал».
«Я же говорил, везучий ты. А с Дормидонтовым что?»
«Даже до передовой не дошел. Ранили его в первый же день. Пулей в жопу. Визгу было. В госпиталь увезли. Не тонет дерьмо-то». Старшина согласно кивнул головой.
«А я вот на дембель собираюсь. Увольняют скоро старшие возраста».
«Пора бы уже».
«Подожди, я сейчас».
Старшина ушел на свой склад, назад вернулся с Вовиным карабином. Вместе с оружием отдал Лопухову листок.
«Я тут свой адрес написал, если чего, приезжай. Шоферы везде нужны, к делу тебя пристроим, не сомневайся».
«Да я и не сомневаюсь, спасибо». Вова убрал аккуратно сложенный листок в карман. Потом потянулся к своему Сидору. Вытащил из него трофейный НССР. Протянул старшине. «Держи, Ерофеич, на память».
«А ты?»
«Я себе еще найду. Тут этого добра». Бывший разведчик повертел НССР в руках. Открыл, полюбовался содержимым. Потом снял с ремня свой нож и протянул Вове.
«Это тебе. Бери, бери. Не трофейное же барахло со склада тебе дарить».
Вова взял. На прощание они обнялись. Вова надеялся, что расстаются они навсегда, и вовсе не потому, что не хотел больше видеть Ерофеича. Как раз наоборот, но обратно, домой, хотелось все-таки сильнее. Обещание свое Кальман выполнил. Лопухову достался видавший виды Студебеккер. На нем Вова и колесил по всей Германии и Чехии. Хотя танки с места практически не двигались, перевозок все равно хватало. И свое бригадное имущество возили. И оккупационная администрация для своих нужд их частенько припахивала. Золотое время было, что твой Шенген плюс всеобщее переселение народов. От Польши до Испании никаких границ. Точнее, границы, конечно, были, но мало кто их замечал. Некоторые говорят, аж до самого Парижа доезжали. Союзники тоже катались по всей Германии. Отношения еще испортиться не успели. Царило всеобщее благодушие победителей и мир, дружба, жвачка. Пришлось и Вове с ними столкнуться. Дело было на горном перевале между Германией и Чехией. Еще в Германии у него сдохло переднее колесо. Возиться с ремонтом камеры на дороге он не стал. Поставил запаску, хреновенькую, надо сказать. Решил дотянуть до расположения. И уже там заняться, но не повезло. На самом перевале кончилось одно из задних колес, причем по закону подлости с внутренней стороны. Приткнувшись к краю обрыва, Лопухов затянул ручник. Достал домкрат и, матюгнувшись, приступил. Только успел снять оба колеса, как сзади резанул уши рев автомобильного сигнала. «Чтоб тебя!» На дороге стоял такой же, как у него Студер, только с тентом и большой белой звездой на дверце. А из кабины вылезал здоровенный негрила, скалившийся белозубой улыбкой. По-английски Вова малыш приехал, на приветствие ответить сумел.
«Good day, мистер!»
Хотя какой он нахрен добрый. А вот дальше диалог заглох. Словарный запас с обеих сторон оказался маловат. Но два профессионала поймут друг друга и без слов. Вова молча ткнул рукой в спущенное колесо. Американец пнул его ногой и кивнул, дескать, все понятно. Потом указал на запаску. Вова махнул рукой. Союзник то ли не понял, то ли не поверил. Взял и стащил запасное колесо на дорогу, ругаясь при этом по-американски. А вот дальнейшие его действия повергли Лопухова в ступор. Негрила взял и столкнул колесо с обрыва в пропасть.
«Ты что творишь, козел?»
Союзник на Вовины слова не отреагировал. Взял проколотое колесо и отправил его туда же. Лопухов окончательно выпал из реальности. Тем временем негр забрался в кузов своей машины и скинул оттуда. Два новеньких, муха не сидела, колеса.
«Гурвилс!»
Оскалился союзник. Вова так расчувствовался, что готов был его обнять. Надо было как-то отблагодарить союзника за такой царский подарок. Но, как назло, в кабине, кроме двух банок американской же тушенки, ничего не было. Не ее же американцу дарить. Стоп. Он решительно сорвал с левой руки часы. «Держи, презент».
«Оу!»
Расплылся союзник. Swiss.
Сообразил, что не фуфловую немецкую штамповку ему дарят.
Самые настоящие,
подтвердил Лопухов. Посчитав обмен явно неравноценным, американец сучил Вове несколько пачек Lucky Strike.
Present, present.
Потом они вдвоем поставили колеса на место, закрутили гайки. От покрышек пованивало давно забытым запахом свежей резины. Расстались довольны друг другом, скрепив американско-советскую дружбу долгим и крепким рукопожатием.
Водителей старших возрастов постепенно демобилизовали. Трофейную технику списывали, ну и гайки понемногу закручивали.
Прежней вольницы уже не было. Все трофейное оружие поотбирали, а тем, кто не сдаст, сроком пригрозили. Патроны строго по счету, танковые шлемы носить запретили. За расположение просто так уже не выйдешь. Невольно вспомнились первые дни в учебном полку, разве что строем ходить и песни орать не заставляли. И окопы копать. У водителей своих забот хватает.
В начале июля Вову наградили второй медалью за победу над Германией. Всех наградили, и Лопухова тоже. Награды радости не принесла. Время шло, а дембель на горизонте не просматривался. Между тем 4 года почти истекли. Вова пошел к Кальману, но тот только руками развел.
«Кто бы меня самого демобилизовал? В приказе четко сказано, 13 старших возрастов. И точка».
«У меня контузия была», — напомнил Вова.
«Это не ко мне, а к медицине. Принесешь справку, что не годен, поедешь домой».
«Принесу», — пообещал Вова. «Обязательно принесу». И направился к выходу.
«Постой!»
— окликнул его ротный.
«А как же ты контужен и машину водишь?»
«Нормально вожу», — схамил Вова. «Без единой аварии».
«Разгильдяй!»
— впечаталось в лопуховскую спину. В казарме Вова собрал свои сокровища, за месяц у него кое-каких трофеев собралось. Американские сигареты тоже, кстати, пришлись. И прикинул, хватит ли этого на получение справки. На следующий день он отправился в гарнизонный госпиталь. Эпопея получения заветной справки заслуживала отдельной истории. Вова неделю проходил обследование. Он симулировал головокружение и приступы головных болей. Чинил машину начальника госпиталя и неудачно пытался обольстить старшую медсестру. Подарил ППЖ начальника, рулон дорогущего панбархата, угощал сигаретами госпитальных хозяйственников и под конец дал взятку врачу-невропатологу, бутылкой французского коньяка, какой-то охрененной выдержки. Эту бутылку основательно поддавшая шоферня хотела употребить уже под конец, когда не хватило. Подтянувшийся к концу гулянки Вова выкупил ее за флягу спирта и сохранил до подходящего случая. Через неделю невропатолог Вовиной осады, ведущийся по всем правилам искусства, хорошо известного советским снабженцам всех мастей, не выдержал и коньяк таки взял, не устоял.
«Черт с тобой! В конце концов, контузия у тебя действительно была, хоть и легкая, и война уже закончилась. Но ты же с таким диагнозом ни одну медкомиссию не пройдешь, подумай!»
«Думал уже, мне бы только до Союза добраться, а там вылечусь. Дома и стены помогают».
«Вылечится он!» —
скептически хмыкнул майор медицинской службы.
«Иди в коридоре подожди, будет тебе справка».
Вова выскочил в коридор. «Есть, сработало. Талант не пропьешь». В глубине души шевельнулась гордость за блестяще проведенную операцию. Если, конечно, не считать досадной осечки с медсестрой. Но результат-то налицо. Вот он в кармане приятно шуршит. Хоть и не деньги. Но эта бумажка дороже всяких денег будет. Кальман повертел справку и так и сяк, даже на обратную сторону заглянул.
«Всегда подозревал, что ты прохиндей, но чтобы до такой степени, может, и мне такую сделаешь?»
Вова почесал репу. Заметив его замешательство, Кальман улыбнулся.
«Это была шутка. Через 4 дня будет отправлен эшелон демобилизованных из нашей армии. Успеешь?»
Вова успел. Хоть с писарями в строевой части общаться проще, чем с врачами, но на ускорение процесса ушли последние запасы трофеев. Но Лопухов о них не жалел. Получится вернуться, там они почти ничего стоить не будут. Не получится. Об этом думать не хотелось, но листок с адресом Ерофеича он бережно сохранил. Так, на всякий случай. К эшелону Вова прибыл с шиком. На персональном студебекере, прилично поддавший и бесконечно счастливый. Сам не подозревал, что может впадать в такую эйфорию. Впрочем, не один он такой, некоторых сослуживцы грузили в вагоны в виде слабо шевелящихся тушек. И никто из комендантских или сопровождавших эшелон офицеров не рискнул испортить людям праздник, они его заслужили. Если не считать сопровождавшего их до границы лейтенанта, то в вагоне Лопухов оказался самым младшим по возрасту. Причем разрыв был солидным, лет в 10-15, так как в их вагон попала компания пожилых западенцев, служивших в каком-то обозе, то ефрейтор Лопухов был не самым младшим по званию. Красноармейцев у танкистов мало. Почти все должности предполагают лычки на погонах. Но звания никакого значения уже не имели. Все они были дембелями. Все рано или поздно доберутся до своих военкоматов, встанут на учет, снимут погоны, а потом еще годами будут донашивать выгоревшую добела форму и вспоминать эти дни, как одни из самых счастливых в своей жизни. Гулянка продолжилась и в теплушке. У многих с собой было. Сквозь перестук колес из соседнего вагона доносилось пиликанье гармошки. Там орали «марш танкистов», потом по полю танки грохотали, потом что-то еще. Очнулся Лопухов только на следующий день, уже в Польше. Эшелон шел быстро. Надолго задерживать дембельскую вольницу, основательно подогретую трофейным шнапсом и отечественным спиртом, никто не хотел. Наоборот, спешили побыстрее спихнуть обратно, где она растворится в людской массе. Около полудня по эшелону пронесся слух, что уже следующая станция будет пограничной. Все невольно начали готовиться к встрече с родиной.
«Погранцы!»
Свесившийся из дверей сержант-артиллерист первым обнаружил сборище зеленых фуражек на приграничной станции и сделал правильный вывод.
«Сейчас шмонать будут!»
Этого никто не ожидал. Привыкли пересекать границу на танках, когда документы у них никто не спрашивал, и досмотр личных вещей не производил. Артиллерист оказался прав, едва эшелон замер. Последний раз лязгнув буферами, как вдоль вагонов двинулись офицеры и солдаты в зеленых фуражках.
«Выходи на досмотр!»
Дембеля, прихватив вещи, посыпались из теплушки. У некоторых барахла оказалось довольно много. Когда Вова одним из последних покидал вагон, на полу валялся с десяток разнообразных пистолетов, пачки патронов, даже несколько гранат. Обыск был основательным. Некоторых особо подозрительных до белья раздевали, разве что швы не прощупывали. Конфисковали оружие, ювелирку, часы. Кто по нескольку штук вез? Антиквариат всякий. Некоторые особо буйные пытались спорить, права качали. Но погранцы их быстро, в общем, разъяснили им ситуацию. На шмотки внимания не обращали. Что на себе утащишь, что твое. У Лопухова ничего запрещенного при себе не было. Да и из вещей один вещмешок. Но пограничник все-таки прицепился к ножу.
«Это же нож, обычный нож», — горячился Вова.
«Это холодное оружие, его ввоз в Союз запрещен»,
— упирался пограничник. Подошел лейтенант, взял нож в руки.
«Разведчик?»
«Нет, друг разведчиком был. Он и подарил на память». Офицер вытащил клинок из ножен. Хищно блеснуло остро отточенное лезвие.
«Да, заслуженный ножик».
Судя по тому, как пограничник держал нож в руках, делал он это не впервой. Покрутил и вернул обратно в ножны.
«Держи».
Протянул он предмет спора Вове.
«Спасибо».
Здесь же на станции дембелей ждал другой эшелон, идущий уже непосредственно в Москву. Паровоз уже свистел, когда Вова подскочил к вагону, и его втянули внутрь. Народу в вагоне заметно поубавилось. Часть осталась на пограничной станции, ждать отправки по другим направлениям. Некоторое время все оживленно материли погранцов. Жалели потерянные цацки и оружие, прихваченное на память. Потом тот же артиллерийский сержант вспомнил историю.
«У нас старшина колечек и сережек золотых в мыло напихал, и жене домой отправил, а она ему пишет. Выручила нас твое мыло, я его на рынке на муку сменяла. Вот он тогда концерт устроил».
«И чем все закончилось?»
«Кто-то особисту стукнул. Тот обыск устроил, еще золотишко нашлось. Старшину в штрафную роту списали. А у нас...»
И пошли воспоминания, кто что и как тащил из трофеев, и к чему это привело. Лопухов слушал вполуха. Как только пересекли границу, сердце слегка защемило. И чем ближе была нужная станция, тем беспокойнее ему было. Получится или нет? 4 года прошли, даже чуть больше. Должно получиться. В крайнем случае в кармане лежал листок с адресом Ерофеича. В крайнем случае всегда можно махнуть к нему. Выправить чистые документы. И что всю оставшуюся жизнь баранку крутить? Без образования высоко не подняться, а у него даже школьного аттестата нет. Все заново начинать или снова в деляги податься. Так спекулянт здесь не самая уважаемая профессия, хоть и доходная, но опасная.
Так ничего и не решив, Вова заснул. Хоть и невелико расстояние, а ехать пришлось еще целую ночь через всю Белоруссию, поезд здесь даже не останавливался, только сбросил скорость. Вова удачно спрыгнул на землю и принял свой сидр.
«Счастливо оставаться!»
— крикнули ему из вагона. Вова махнул рукой в ответ. Мимо постукивая колесными парами, проплывали вагоны с раскрытыми дверями, а в вагонах сидели люди, не молодые, но счастливые и живые. Победители. Только что он был одним из них, но вот промелькнул последний вагон, и он остался один. Опять один. Еще пару минут он, не отрываясь, смотрел вслед уходящему эшелону.
«Вернулся?»
Вова удивленно оглянулся. Рядом с ним стоял пожилой железнодорожник, в черном, с молотком, на длинной ручке. Можно сказать и так, но еще не совсем. Лопухов закинул вещмешок на плечо.
«Далеко еще?»
«Сам не знаю. Может, далеко, а может, еще дальше. К шоссе как пройти?»
«Вон дорога».
Железнодорожник ткнул ручкой своего молотка в колею, ведущую на север.
«Минут через 10 выйдешь».
«Спасибо». Вова зашагал в указанном направлении.
«И тебе не хворать».
Долетело со спины. Дед не соврал, до шоссе действительно оказалось меньше километра. Сколько идти до нужного поворота, он не знал. Да еще и по лесу придется мотаться, а может еще и обратно. Но время у него было. Движение по дороге хиленькое. За час прошло всего 4 машины. Да попалось навстречу пару телег. Солнце пригревало, а воды во флягу он набрать не догадался. Надо будет сделать это в первой же деревне. Стоп. Вот же нужный поворот. Оглядевшись по сторонам, Лопухов нырнул в лес. За 4 года полянка практически не изменилась. Все бурные и не очень события этих лет миновали ее. Вова поймал себя на том, что к избушке двинулся не по прямой, через полянку, а краем леса, прикрываясь кустарником. Привычка, однако. Избушка никаких признаков обитания не имела. Внутри пыль, паутина и запустение. Оставалась слабенькая надежда на дуб. Но может, надо было точно в тот же день прийти? Дуб сам по себе работает или присутствие бабки необходимо? Ответ на эти вопросы можно было найти только опытным путем. По часовой или против? В прошлый раз он крутился против часовой. Решив не рисковать, вдруг занесет еще глубже, Лопухов решил двинуться по часовой. Первый оборот. Вроде ничего не изменилось. Еще один. Стоп, кажется, кустарники стали ближе. И деревья чуть выше. И... Вова торопливо начал наматывать круги. После пятого... Есть! Природная машина времени все-таки сработала. И сработала точно. Как надо сработала. Барсетка, паспорт, визитница, часы, даже ключи. Все на месте. Деньги? Вова лихорадочно дернул язычок молнии. Сердце радостно ухнуло. Все на месте. И тут диссонансом, к охватившей душу эйфории, тоненько звякнули на груди медали. За отвагу и за победу над Германией. Вова представил, как он сейчас выглядит со стороны. Стоящий на коленях ефрейтор Красной Армии, жадно хватающий зеленые баксы. Противно стало. Угасло радостное возбуждение. Поднявшись, он отряхнул испачканные колени и выпрямился.
«А вот это правильно».
Вместо шейки приклада рука цапнула воздух. «Нет у тебя больше автомата, ефрейтор».
«Вон куда, оказывается, тебя занесло. Ну-ка, покажись».
Старушенция совсем не изменилась, и на Вовино движение никакого внимания не обратила. Все так же неожиданно для глаза стремительно приблизилась, крутанула Лопухова.
«Хорош, сам заработал».
Старушенция нацелилась взглядом на медали. «Нет, на базаре купил». Огрызнулся Вова и ткнул пальцем в нашивки справа. «И это тоже все мое. Благодаря тебе, между прочим».
«Да уж вижу, вижу. Потрепала тебя жизнь. Но ты везучий, выкрутился. Вот только одно мне странно».
«Что?» Насторожился Лопухов.
«Что кроме ножа этого, да тряпок, ты оттуда ничего не принес?
«Да мне почему-то показалось, что все цацки оттуда здесь пришлось бы оставить».
«Не дурак»,
— прицельно прищурилась старуха.
«А что же ты не додумался поменьше вокруг дуба крутиться? Сделал бы один оборот, в 97-й попал. Два — в 83-й. Да ты уж поди и сам догадался».
«Да уж сам догадался, не тупой. В 97-й?» — Вова задумался. «97-й — это же... Это такие возможности, что дух захватывает. Приватизация, залоговые аукционы, дефолт августа 98-го. Зная все заранее, можно было такие бабки поднять. Такой куст собственности отхватить, что и обратно возвращаться не захочется. А если бы два оборота сделал? 83-й. Ничего, конечно, хорошего, но всего через 4 года разрешат кооперативы. Эпоха первоначального накопления. Тоже можно было бы хорошо развернуться. Всего-то 4 года где-нибудь перекантоваться. Так чего же ты, старая, молчала? Сразу сказать нельзя было?
Тогда бы не получилось ничего. Такое условие.
Чье условие? Взвился Вова.
Да уж не мое, усмехнулась старуха. А чье тебе знать не положено. Ладно, заболталась я с тобой. Пора тебе идти. Не просто так ты оттуда вернулся. Может, еще и здесь на что-нибудь сгодишься. Может, будет еще из тебя толк.
Будет, пообещал Вова. Обязательно будет. Ты только покажи, куда идти.
Туда.
Старуха махнула рукой в нужную сторону.
Забирай свои манатки и иди. Не ищет тебя уже никто. Да с ножиком этим осторожнее будь. Уж больно много крови на нем.
Спасибо за предупреждение. Поблагодарил Вова и нагнулся за своим имуществом. Пока он собирал свои бебехи с травы, старуха куда-то исчезла. Вот только что была, а сейчас нет. Как будто в воздухе растаяла. Точно нечистая сила. Лопухов распихал документы и ключи по карманам. Барсетку сунул в вещмешок, предварительно вынув из нее всю российскую наличность. Привычно пристроил Сидора за спиной и двинулся в указанном старухой направлении. Похоже, он немного ошибся. По идее, давно бы уже пора выйти к шоссе. А лес и не думал кончаться. Лопухов попытался сориентироваться по солнцу, но через полчаса заметил, что лес становится только гуще и непролазнее. Пришлось возвращаться назад. Вова совсем было отчаялся выбраться из этого чертового леса, как вдруг наткнулся на остов легковой машины. В этой ржавой конструкции он с трудом узнал собственный «Мерседес». Несмотря на отдаленность от населенных пунктов, машину раздели полностью. Все, что можно было открутить и унести, было откручено и утащено. Даже двигатель исчез. А то, что осталось, еще и изуродовали ударами чего-то тяжелого. Ну, народ. И не лень же было. Ненужные больше ключи Вова выбросил тут же. За машиной обнаружилась узкая дорога. Проезжая разве что для полноприводных грузовиков-вездеходов и гусеничных тракторов. Как он только сумел так далеко забраться на обычной легковушке? Наверное, лето было сухое, или дорогу сильно раскатали за последние 4 года. А 4 ли? Это еще предстояло выяснить. По дороге Вова направился в сторону багажника, и уже через полчаса вышел к весьма приличному 4-полосному шоссе. Разметка, отбойники, все признаки цивилизации были налицо. Среди проносившихся мимо машин мелькнула одна незнакомая модель, но остальные были Лопухову хорошо известны. Не показатель, идем дальше. Идти пришлось недолго, пискнули тормоза. Пахнуло горячим воздухом и бензиновым перегаром. Рядом с Вовой остановился рейсовый пазик. Дверь со скрипом открылась.
«Тебе куда?»
Водитель молодой парень, улыбился во все 32. «В Москву».
«До Москвы бензина не хватит, могу подвезти до райцентра».
«Железнодорожная станция там есть?»
«А как же?»
«Тогда поехали». Вова взобрался на высокую ступеньку. «Сколько до райцентра?»
150.
Надо надеяться, не баксов. Дверь с таким же скрипом, не торопясь, отрезала Вову от свежего воздуха. Лопухов вдохнул родной запах горячего масла, резины и выхлопных газов. Протянул водителю 200-ные бумажки. Тот, не глядя, взял деньги и также, не отрывая взгляда от дороги, вернул полтинник. Судя по цене билета на автобус пригородного сообщения, цены изменились не сильно. Не в разы, по крайней мере. Это внушало оптимизм. Лопухов уже хотел было пройти вглубь дребезжащего салона, где были свободные места. Но водитель придержал его вопросом.
«А откуда ты такой красивый тут взялся?»
«Реконструктор я». Выкрутился Вова.
«Понятно. А форма прямо как настоящая».
«Так настоящая и есть. На складе где-то лежала».
«А по виду и не скажешь». Удивился водитель. «Совсем новое».
Решив не искушать судьбу, Лопухов слинял в заднюю часть салона, плюхнулся на потертое дерматиновое сиденье рядом с какой-то бабкой и, пристроив на коленях Сидор, расслабился. Не тут-то было. Уже через минуту он поймал на себе подозрительный взгляд соседки. «Здесь-то чего не так?» Бабка то ли тихонько молилась, то ли нечистого отгоняла. «Ты чего, старая? У меня хвоста нет, и рога еще не выросли».
«Ой, ничего, вспомнила, как батя мой в 45-м вернулся. Вот так же, пилотка, мешок, медальки».
Бабка смахнула набежавшую слезу. Вова не нашел, что ответить, и уставился на плывущий за окном пейзаж. «Срочно надо менять шмотки, а то в этой форме он как белый хрен на бугре. Со всех сторон виден и привлекает излишнее внимание. А ему сейчас это совсем ни к чему». Минут через 40 автобус допилил таки до небольшого городка и запрыгал на выбоинах местных улиц. Еще минут 5-7, и Вова ступил на растрескавшийся асфальт городского тротуара. Крохотный автовокзал, кафе, жилой дом. Вывеска «Промтовары», явно оставшаяся еще с доперестроечных времен. Ассортимент местного бутика удручал, но выбирать не приходилось. Да и с рублевой наличностью были проблемы. На наличие обменника в этом захолустье можно было не рассчитывать. Дешевые китайские джинсы, кроссовки откуда-то из Юго-Восточной Азии, неизвестного происхождения рубашка и светло-серая неприметная ветровка, тоже Китай. Удивленно подозрительные взгляды продавщиц. Тут же в примерочной Вова переоделся в эти стрёмные шмотки. Только кальсоны пришлось оставить. Нож пристроил на ремень под ветровку. Снаружи не видно, а достать дело одной секунды. Зачем он это сделал? Вова и сам не знал. Видимо, отвык ходить без оружия. А так хоть какое-то ощущение. Форму хотел сразу выкинуть. Да жалко стало. Решил оставить на память. С трудом запихнул все в раздувшийся сидр. Сапоги завернул в полиэтиленовый пакет и пристроил сверху. Хотя куда их? Зачем? Как пройти к железнодорожному вокзалу? Скучавшая на кассе тетка указала направление. Далеко?
Минут 10 ходу.
Через 10 минут Вовин нос втянул неистребимый запах зала ожидания. Если бы не современное световое табло на обшарпанной стене, да отсутствие цвета хаки среди ожидающего народа, то словно на 70 лет назад вернулся. Дата на табло порадовала. Не надула старушенция. Ровно 4 года прошло. Может, действительно никто его уже не ищет? Ближайший поезд на Москву ожидался через 2 с небольшим часа. Лопухов направился к кассе, выстояв короткую очередь, сунул нос в окошко. Один до Москвы.
Плацкарт, купе?
Общий. Сейчас нужно экономить. На оставшиеся деньги можно прикупить чего-нибудь пожрать в привокзальном ларьке и газету. Очень нужна информация. Получив свой билет, Вова выполнил намеченную программу и плюхнулся на жесткую деревянную лавку. Откусил приличного вида и мерзкого вкуса пирожок, развернул вчерашнюю газету. Первым делом нашел курс доллара, позавчерашний. А ничего, нормально, даже немного подрос. Хотя надо учитывать 4-летнюю инфляцию. Главное, что не упал. Теперь заживем. Вова глотнул мерзкой теплой колы. Давно забытый вкус, прямо ностальгия. Чуть слеза не прошибла. Или это от газа? Добраться бы только до Москвы, зайти в приличный ресторан. Нет, сначала поменять баксы и купить нормальные шмотки. В таком отстойном прикиде в приличный ресторан точно не пустят. Белые скатерти, хрусталь, вышколенные халдеи. Заказать 200 граммов водочки ледяной и... Что еще заказать-то? В голову постоянно лезла гречневая каша с маслом и мясом. Тьфу! Ладно, решил Вова. В меню посмотрю. Ну, что-нибудь безумно вкусное. А потом... Что будет потом, он еще не придумал, но был уверен, что все будет просто прекрасно. На таком позитиве Лопухов углубился в изучение текущего момента. За впитыванием информации время пролетело незаметно. До прибытия московского поезда оставалось почти полчаса, когда Вова неожиданно приперла, чертова кола. Сунулся он в вокзальный туалет, но едва открыл дверь, как от шибанувшей в нос вони и вида загаженного помещения, его чуть не стошнило. Память услужливо подсказала, что рядом с вокзалом есть парк. Закинув сидр за спину и прихватив пакет с сапогами, Вова покинул гостеприимные вокзальные своды. Парк оказался сильно запущенным, настоящие заросли. Просто удивительно, как такое безобразие могло твориться буквально в центре городка. Судя по остаткам человеческой деятельности, приезжие использовали парк в качестве туалета, а аборигены для употребления различных видов огненной воды. Вова отлил с огромным облегчением и, уже застегивая ширинку джинсов, услышал какой-то писк. Тоненький такой. Писк быстро прекратился, но уши успели засечь направление. Несколько секунд Лопухов прислушивался. Ничего. Хотел было вернуться к вокзалу, но тут писк повторился. Или плач. Или показалось. Вздохнув, Вова двинулся в направлении непонятного звукового эффекта. Через пару десятков метров он убедился в правильности выбранного пути. В кустах явно шла какая-то возня. Боролись там, что ли?
Вова ускорился, вломился в заросли и, проскочив сквозь пучки упругих веток, оказался на месте будущего происшествия. Двое держали извивающуюся на земле девчонку. Один из них зажимал ей рот. Еще двое сдирали с отчаянно легающихся ног джинсы, а пятый... Пятый с ухмылкой, наблюдая за разворачивающимся действием, расстегивал свой брючный ремень. Вовиного появления никто не заметил, уж слишком были увлечены.
«Эй, вы что, совсем охренели? Отпустите девчонку!»
Пятый справился, наконец, с ремнем и повернул голову к Вове. Остальные ни на секунду не прервали своего занятия. Здоровый качок, а взгляд остекленевший, бессмысленный, похоже, обдолбился чем-то. Вот на девочек и потянуло.
«Вали отсюда, козел, пока сам целый!»
Один против пятерых. «Уйти?» Эти не остановятся, обязательно доведут свое дело до конца. Девчонка продолжала брыкаться, но чувствовалось, что делает она это из последних сил. Худенькие белые бедра, совсем детские трусишки и пять невменяемых мордоворотов. Ради чего он 4 года мерз, голодал, в обнимку со смертью ходил? Зачем все? Чтобы теперь трусливо отвалить в сторону, когда эти скоты... Вова сильно пожалел, что нет у него сейчас в руках привычной, уверенной тяжести ППШ. Тогда бы и лишних вопросов не было. Ну да за неимением гербовой, пишем на простой. Пакет плюхнулся в траву, следом слетел с плеча вещмешок, а правая рука нырнула под ветровку и легла на отполированную многочисленными прикосновениями рукоять старшинского подарка. Как там Ерофеич говорил? Бей в шею? Все стало просто и понятно. Гвардии ефрейтор Лопухов сделал решительный шаг вперед.